Откроем Священное Писание, Евангелие от Луки, 7 главу. В 7 главе несколько событий описано. Одно из событий, которое здесь мы находим, это то, что написано в 19 стихе и дальше. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или ожидать нам другого?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Это в 7 главе. Но интересно, что в 7 главе есть еще несколько событий описано. И непосредственно перед этим вопросом, с которым пришли ученики Иоанна к Иисусу, уточнить, ты ли тот, или другого нам ожидать. Перед этим написано, что Иисус исцелил слугу сотника, и Иисус воскресил сына вдовы из Наина. В 11 стихе повествуется о том, как он воскресил сына наинской вдовы. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова. И много народа шло с нею из города. Вы знаете, что одним из главных критериев о благополучных отношениях в народе было то, как относятся к сиротам и вдовам. Слышали, наверное, и читали много раз в Библии, где Господь призывал народ свой относиться с вниманием и заботой и состраданием к сиротам и вдовам. «Помни, — говорит Господь, — ты не должен обижать вдову и сироту». И если мы вспомним Священное Писание, то мы можем вспомнить много таких историй, рассказов, которые Иисус приводил на эту тему. Помните, вдова одна просит защитить судью, потому что ее притесняли. И Господь на примере просьбы этой вдовы, которая не отступала от своего, говорит: вы смотрите, видите, если есть люди на этой земле, которые даже, несмотря на всю свою жестокость и нечестность и несправедливость, которые все только за деньги делают, и то их трогает просьба вдовы, то Отец Небесный не ответит ли вам на ваши просьбы, не удовлетворит ли ваши нужды? Вы знаете, всегда забота о вдове и сироте была показателем. Есть ли еще человечность? Есть ли еще сострадание? Есть ли еще что-то доброе в этом народе или уже нет ничего? Насколько это настоящий человек? Показателем было его отношение к самым незащищенным людям в обществе, вдова и сирота. А здесь Иисус встречает похоронную процессию. И вы думаете, кого? Одновременно. Вдова и сирота. Похоронная процессия. Хоронят единственного сына вдовы. А если вдова, то он сирота. И написано, что, увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Вы можете себе представить похоронную процессию, которая вдруг останавливается? А как они остановились? Все, что тут написано, написано, что идет процессия, народ идет. Вы можете себе представить, мать плачет о своем умершем сыне. Все родственники, друзья, кто там был, написано, много народа шло. И навстречу Иисус идет. Все, что написано в 13 стихе, увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь. Когда Иисус поравнялся с вдовой, он посмотрел на нее, написано, что сжалился над нею и говорит, не плачь. И подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. Вот тогда процессия остановилась. Иисус сначала к вдове подошел, говорит, не плачь. Потом подошел к гробу, где лежал ее сын, и прикоснулся. Несшие сына вдовы остановились. Вся процессия остановилась. И он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Можете представить себе, что произошло, когда сын вдовы поднялся прямо на глазах у всего множества народа. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Я хочу, чтобы вы не просто услышали, но и увидели эту сцену. Увидели людей, которые были в этой процессии. Увидели мать. Увидели вот этот момент, когда мертвый встал. И опять увидели людей. Услышали, что происходит в этой массе народа в этот момент. Услышали уверенные и спокойные слова Иисуса. Люди, когда слушали Его, в такие случаи, когда Он либо говорил, либо воскрешал, либо исцелял, когда Он что-то говорил. Помните, что говорили о Его словах? Как власть имеющий. Он говорит не так, как прочие. Он говорит, как власть имеющий. Это что значит? Громко? Тихо? Просто. Спокойно. Никаких эмоций дополнительных. Знаете, чем отличается человек, не имеющий власти? Он добавляет какие-то эмоции, в зависимости от его характера. Или громкие, или тихие. Чем-то привлекали внимание к себе. Либо громкостью, либо благоговением. Но Иисус, тут ничего не сказано дополнительного. Он подошел, он сказал, не плачь. Ничего особенного не было на первый взгляд в его словах. Потом он подошел, прикоснулся к гробу. Вся процессия остановилась. Потом он сказал, юноша, тебе говорю, встань. И это потрясло всех присутствующих там. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Тут не написано, сколько ему было лет, но юноша... Конечно, это уже ограничивает возраст. Наверное, старше 10, 11, 12, да, уже юноша, можно назвать юношей. И где-то до 20, наверное, да, в этом возрасте. Это не ребенок был, это уже молодой человек. Как он отдал его матери? Наверное, подал ему руку, помог встать. И вручил матери. Вы представляете, что это значило для матери? Вы можете себе представить, что это означало? Кто что-то подобное переживал? Разлуку с сыном, или дочерью, или близким человеком? Кто понимал, что нет возврата? Что это все? Как и эта вдова? А если это единственный близкий человек, вы можете себе представить состояние этой женщины? Она вдова, мужа нет, сын единственный. Так написано, да? Единственного сына, 12 стих. Тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с ней. Единственный сын. У нее больше никого не оставалось. И теперь она глазам своим не верит. Она не может поверить тому, что видит. Когда Иисус вручал в ее руку, руку ее сына. Она прикасалась к этим рукам, они были холодными. Теперь она могла почувствовать, что он жив. Как вы думаете, какое впечатление этот случай произвел на все множество народа? Как вы думаете? Тут написано. И всех объял страх. А если бы вы были свидетелями подобного, не то же самое вы бы испытали? И всех объял страх. Но этот страх не обычный страх. Он отличался от страха перед какой-то опасностью. Правда? Это потрясение великое. Потому дальше написано, и всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Вы представляете? Написано, что не просто страх объял, и они бежали куда-то. Страх бывает такого рода. Но этот страх отличался от страха в других случаях. Написано, что страх объял, и они славили Бога, говоря. Вот слова, которые люди произносили в это время. Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Вы слышите, что они говорят? Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Знаете, где это происходило? Наин. Это Галилея. Но такое мнение о нем распространилось по всей Иудее. Это более 100 километров оттуда. По всей Иудее и еще и окрестностям. Слухи быстро распространяются. Это 17 стих. И вот 18 стих мы подходим к тому, что соединяет эти две истории. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том». Как вам это нравится? Вы помните следующую историю о чем? Ученики Иоанна услышали об этом происшествии, а может кто-то из них там был, при воскрешении сына вдовы, они пережили то, что весь народ пережил, и они приходят и возвещают Иоанну. Иоанн в это время находится в темнице. И рассказывают Иоанну, ты представляешь, что произошло? И кроме того, они рассказывают, они не просто рассказывают события, они передают мнение, которое распространилось и по Иудее уже. Какое это мнение о нем? Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. И после этого Иоанн, услышав эту историю, теперь учеников своих посылает обратно и говорит, пойдите спросите, ты ли тот или нам ожидать другого? Знаете, чаще всего мы читаем эти две истории отдельно. Складывается такое впечатление, что давно Иоанн ничего не слышал об Иисусе, начал сомневаться, начал думать о своей жизни. Спрошу, ты ли тот? Что-то утихло там, все вокруг Иисуса. Посылает спросить, ты ли тот или ожидать нам другого? Что-то никаких движений нет. Но, видите, история немного отличается. Он задает этот вопрос после потрясающего события. Иисус не так многих воскресил. Исцелял он многих. Но после такого потрясающего события, когда ученики Иоанна сообщают Иоанну, что произошло и что люди говорят, что пошел шум по всей Иудее, волнение, что великий пророк и Бог посетил свой народ. Он в ответ на эту новость задает вопрос. Ты ли тот или ожидать нам другого? Что Иисус ответит? Вы знаете, Иисус ничего нового не скажет. Фактически Иисус сказал, идите, повторите ему то же самое, что вы уже ему сказали. Фактически Иисус оставил их без ответа. Они наблюдали, Иисус продолжал исцелять, а потом говорит, идите, скажите ему. Слепые прозревают, хромые ходят, мертвые воскресают. То, что породило этот вопрос, кажется, Иоанн мог сказать, Господи, так в принципе, я это уже слышал, у тебя есть еще какие-то доказательства или нет? Как раз это и побудило меня задать еще раз этот вопрос. Фактически Иоанн что этим показал? Мне этого недостаточно. Есть еще у тебя какие-то доказательства? Иисус говорит, тебе мало, больше не будет. Вы понимаете, что это в своем роде, как Иисус и ответил и на просьбу фарисеев, примерно так. Помните, фарисеи говорят, покажи нам знамение, что ты тот. Иисус посмотрел на них и говорит, нет, не будет вам. Вам достаточно. Все чудеса, которые явлены, если бы в Тире и Сидоне были явлены такие чудеса, как у вас, то они давно бы обратились. Больше не будет. У меня больше нет. Достаточно этого? Хорошо. Недостаточно. У меня больше нет никаких доказательств. И не будет. Если бы эти чудеса были явлены в любом самом греховном городе, то для них этого было бы достаточно. И знаете почему? Потому что вот это событие отражало самое важное, на что Господь обращал всегда внимание и будет обращать. Отношение к самым незащищенным людям. Вдове и сироте. Самые уязвимые члены нашего общества. Как мы к ним относимся? Не самые почитаемые, самые уважаемые. К тем мы все хорошо относимся. Самые незащищенные. Как мы к ним относимся? Иисус всегда обращал внимание на этот фактор. Говорит, если придет в собрание ваш человек, одетый в богатую одежду, куда вы его посадите? А бедного, куда вы его посадите? Вы обратите внимание на бедного, или вы даже не заметите его присутствие там? Почему? Что с вами происходит? Понимаете, когда Иисус задавал вопросы, Он что-то хотел на что-то обратить внимание в нас с вами. Какие мы с вами люди? Говорит, смотрите, вы в вашем сердце не пересуживаете? Вы правильно судите или нет? Как вы относитесь к людям, от которых у вас никакой выгоды? А смотрите, как Иисус ученикам говорит, кого Он в конце концов спасет для Царствия Своего. Говорит, придут ко Мне и скажут, Мы именем Твоим чудеса творим. А царь скажет таким, я вас не знаю. Почему? А потому что был нуждающийся человек, он ничего вам не мог дать. Он просто нуждался в вашей помощи. И вы проявили к нему внимание, значит, я знаю вас. Значит, вы мне близки по духу, если вы не обратили внимание на его нужду и не подали ему чашу холодной воды, когда он нуждался в этом. Я не понимаю вас. Я вас не знаю. Потому что вся миссия Иисуса в этом и заключалась. Замечать нуждающихся. Замечать людей, которые сломлены. И так с ними обходиться, чтобы не угасить последнюю искру надежды. И вот эта история с похоронной процессией очень яркое тому подтверждение. Иисус заметил горе женщины, на которую, возможно, не обращали внимания даже в ее селении. Теперь, когда сын ее умер, собрались все. Но вопрос, были ли те люди рядом, когда сын ее еще был жив? Как они к ней относились? Часто мы вспоминаем о человеке, когда его уже нет. Или когда у него явное горе. А когда он нуждается в нашем сочувствии, в нашем участии, мы проходим мимо. Ты ли тот? Или ожидать нам другого? В чем заключается самое главное доказательство того, что Иисус пришел на землю? В каком-то его великом чуде? Или в том, как он относился к самым незаметным и ничтожным людям этого общества? Фарисеи его за это упрекали. Говорили, да что он ходит с самыми низкими, самыми ничтожными, самыми грешными людьми нашей страны. Нет, это не Мессия. А Иисус Иоанну передал сказать. Говорит, идите, расскажите, как я к кому отношусь. Как я исцеляю, как я воскрешаю. Эти две истории связаны. Эти две истории связаны, чтобы еще раз подчеркнуть, в чем миссия Иисуса? Главная его миссия была. Не потрясти людей. Не это главное, а помочь людям. Не произвести впечатление, а утешить и поддержать. Потому пророк Исаия писал под вдохновением о Иисусе. Трости надломленной не переломит. И льна курящего не угасит. Никто не услышит голос его. Он не был как фарисеи, которые старались, чтобы его все услышали и заметили. Он не становился в благоговении на перекрестках, чтобы все увидели, насколько он святой. Не пользовался никакими приемами, чтобы привлечь к себе внимание. Он просто был рядом с нуждающимися людьми. И это послал передать Иоанну. Иди, скажи. Понимаете, что Иоанн как раз понимал, что сейчас он нуждается в поддержке, а Иисуса не было рядом. Иисус как будто покинул его. Этот вопрос, конечно, не случайно возник в мыслях Иоанна. Почему Иисус забыл обо мне? Иисус знал. Иисус понимал. И несмотря на его такой ответ, он при этом, помните, что сказал всем слушающим, отправляет учеников Иоанна, идите, скажите. И остается наедине со своими учениками и с народом, который там был, и говорит, 24 стих, «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Трость ли ветром колеблемую?» Помните пророчество Исаии? «Трости надломлены не переломит». Как он соединяет пророчество с этим событием? Говорит, вы думаете, что? Иоанн это кто? Что смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Что из этих вопросов вы слышите? Какой бы вы ответ на эти вопросы дали? Что смотреть ходили вы? Трость ли ветром колеблемую? Он неустойчивый, да, Иоанн? Что вы видели там? У вас есть ответ на этот вопрос? Если нет пока, слушайте следующий вопрос. Что смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Это сложнее вопрос или легче? Как вы ответите на этот вопрос? Да или нет? Вы кого видели там, когда вы ходили в пустыню? Слушали проповедь Иоанна Крестителя в пустыне? Вы кого видели? Трость ветром колеблемую? Вы кого там видели? Человека, одетого в мягкие одежды? Какие одежды одет был Иоанн? Мягкие? Жесткие. Там описаны его одежды. Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворях царских.
Вот вам ответ.
Иисус говорит, нет.
Фактически на все эти вопросы Иисус отвечает как? Нет.
Вы кого видели там? Трость, колеблемую ветром? Нет. Это столб. Это твердый человек, как скала. Так? Кого вы видели там?
Изнеженного человека?
Нет, говорю я вам. Такие во дворцах живут, не в пустыне. Кого видели, говорю вам?
Вы видели там пророка ли?
Да, говорю вам, и больше пророка.
Поразительно, что делает Иисус.
Вначале отправляет к Иоанну людей фактически без ответа. Говорит, идите и скажите ему еще раз то, что вы ему сказали перед тем, как он вас ко мне сюда направил.
Расскажите еще раз историю воскрешения вдовы из Наина. Во всех подробностях.
Этого достаточно. К народу обращается и говорит, что вы думаете, разочаруется Иоанн Креститель? Это что, колеблемая трость?
Нет.
Как вы думаете, это сильный человек или изнеженный?
Сильный, говорю.
И более того скажу, это пророк. И более скажу, это больше, чем пророк. А теперь хотите быть такими, как он? Знаете, что надо сделать? Забыть себя и увидеть других, нуждающихся в вашем сочувствии, в вашем участии, в вашей помощи.
И когда вы исполнитесь такими качествами и будете так смотреть на окружающих вас людей, вы станете последователями Иоанна Крестителя, Христа. Вы станете в полном смысле этого слова последователями Христа. Вы будете справедливы к людям, вы будете внимательны к их нуждам. Вы трости надломленной не переломите, вы льна курящего не угасите. Вы не будете думать о том, чего вам хочется. Вы будете понимать, что Господь вверил вам великую ответственность помогать нуждающимся.
Помните эти истории
и позвольте, чтобы Господь через эти истории вел вас по жизни. Позвольте Господу через эти библейские истории влиять на ваш характер. Если вы чувствуете, что в вас есть какие-то черты характера, которые ранят другого, разочаровывают других людей, вместо того, чтобы дарить надежду, вспоминайте эти истории. Переживайте опять эти истории. Пожалуйста, в вашем воображении опять вспомните процессию похоронную. И женщину, которая потеряла единственного дорогого ей человека, своего сына. Еще раз позвольте, чтобы Дух Святой через эти картины потряс вас, как потряс тогда всех присутствующих на этой процессии, чтобы вы исполнились страха и говорили, как те люди говорили. Великий пророк и более чем пророк. Бог посетил нас,
и Бог посетит. Будьте уверены, в вашей жизни вы почувствуете Его руку, вы почувствуете Его силу, вы увидите Его водительство явно, как Он ведет вас, и Он проведет, не переживайте. Он проведет вас через все испытания, через горе, через страдания, через беды. Он знает, насколько вы трость, или скала. Он не пошлет вам испытания сверх сил. Он обещал. Не бойтесь. Только не забывайте эти истории. Аминь.